За ледяными стенами Гималаев лежат пустыни и отдаленные горы Центральной Азии. Там, почти очищенная от жилищ резкими ветрами и большими высотами, на тысячи квадратных миль на север раскинулась Тибетская плата. Оно простирается вплоть до Кунь-Луня, малоисследованной горной цепи, которая длиннее Гималаев, а пики почти столь же высоки. За ее малоизвестными долинами лежат две самые бесплодные пустыни в мире – Гоби и Такламакан. Далее на север – горные хребты – Памир, Тяньшань, Алтай. Они разрывают горизонт, пока не уступают Великой тайге и тундрам Сибири. Малонаселенный и отрезанный от мира географическими и политическими барьерами, этот огромный регион остается самой таинственной частью Азии, огромным белым пятном, в котором потеряться и найтись может что угодно. Далеко в пустынях Центральной Азии исследователям встречались остатки великих цивилизаций, исчезнувших, подобно миражам, в глубинах времен. Некоторые оставили записи, позволяющие идентифицировать их, а другие просто стерлись и исчезли из истории. Многие чувствовали присутствие какого-то таинственного влияния, скрытого в Центральной Азии. Индийская мифология помещает к северу от Гималаев мистическую гору Меру, центр мира, где во дворце из драгоценных камней якобы живет царь богов Индра. Древние китайцы верили, что их бессмертные, такие как основатель даосизма Лао-цзы, ушли жить вечно на нефритовую гору, которая находится где-то к западу от Китая на высотах Кунь-Луня. Современные ученые в поисках истоков религий обратились к духовным путешествиям шаманов Центральной Азии, которые, будучи целителями, в трансе входили в таинственные сферы иных миров. В XIX веке колонизаторы-англичане, захватившие Индию, проявили интерес к Тибету, к таинственной стране к северу от их индийских владений, которая управлялась буддийскими священнослужителями, ламами и была отрезана от внешнего мира. Здесь непонятно то, как большой и мудрый индийский народ допустил в свою страну подлых и кровожадных англосаксов, махровых сынов сатаны. Теософы в конце XIX века в Англии и Америке распространяли свое убеждение, что где-то за Гималаями живут сверхлюди, космические учителя, обладающие силами и знаниями, намного превышающими известные западной науке. Оттуда они тайно руководят судьбами планетарного мира. Это, а также рассказы исследователей, которых ламы старались не подпускать близко к своим тайнам, создали образ Тибета как предельно мистического святилища, защищенного высочайшими горами на Земле. За снежными вершинами в идиллической долине живут люди не старее тысячи лет. Только приглашенные смогут найти путь в это тайное место на планете, скрытое где-то в Гималаях или где-то в Тибете. Они мирно живут, посвящая свою жизнь искусству, литературе, музыке и наукам, принесенным с собой со своих родных высокоразвитых планет Солнечной системы. Целью Шамбалы также является сохранение лучших достижений западной и восточной земных культур, в то время, когда люди, упиваясь техникой уничтожения друг друга, войдут в такой раж, что в опасности окажется все прекрасное, любая книга или картина, любая гармония, то есть все сокровища, накопленные за прошедшие сотни тысячелетий жизни землян. И когда земные войны наконец-то закончатся, и сильные эгоисты мира сего пожрут друг друга, сокровища, сохраненные в тайных святилищах Шамбалы, позволят человечеству восстать из руин прошлого и построить новый, лучший планетарный мир. Существует единая цепь иерархии света. продолжающаяся в беспредельность, и все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей земле, есть звенья ее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров, таких как Венера, Юпитер, Уран, на нашу планету в конце третьей коренной расы четвертого круга для ускорения эволюции земного человечества, и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме космической иерархии света. Они есть прародители нашего сознания. От них каждый из нас, будучи сначала высокоразвитым животным, получил огненную искру разума. Им мы обязаны нашим умственным развитием, которое дает нам возможность стать человеком с большой буквы. Они принадлежат к цепи величайших строителей космоса. Каждый такой строитель должен обязательно пройти человеческую эволюцию на планете какой-либо звездной системы, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все великие строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются, но в высших мирах звездных систем. После миллиардов лет странствий в беспредельности, когда монада стала способной родиться и воплотиться в человеческой оболочке из плотной земной материи, ей пришли на помощь Прометей Духа, сыновья и дочери великого логоса Солнечной системы. Они дали человеческим монадам искру разума и вооружили их свободной волей. Таким образом, божественное зерно человеческого духа получило импульс к развитию самосознания. Отсюда начинается подлинный процесс сознательного восхождения вечного путника по ступеням космической эволюции. Жизнь всех царств природы была перенесена космическими строителями на нашу планету с Луны. Потому в тайной доктрине Елены Петровны Блаватской и указаны двойные предки человечества – лунные и солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас человечеством, вернее, большинством его. Солнечные предки – есть те сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров в конце третьей расы четвертого глобусного круга. С этого времени они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, они испили многие чаши яда от неблагодарного человечества. Они – основатели Великого Братства на священном острове во времена Атлантиды в четвертой расе. Они же хранители трансгималайской твердыни в нашей пятой коренной расе. Твердыня великого знания – Шамбала – существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все великие учителя связаны с Шамбалой. Все они – члены ее. Многообразна деятельность великой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство о помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Принятие высшей помощи властями или уклонение от нее непременно сопровождаются, соответственно, расцветом или падением страны. Помощь эта в виде предупреждений, советов или целых учений света проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. В жизни человечества красной нитью проходят предупреждения свыше. За малыми исключениями, все подобные советы и предупреждения оставлялись земными властями без внимания. Да, история знает немало выдающихся лиц, которым суждено было сыграть роль в продвижении человеческой эволюции и перед тем посетивших Шамбалу, твердыню великого знания на нашей планете. Кошмарное преступление невежества против высокого знания. мрачной странице правдивой истории на этой планете. Вспомним и нашу многооклеветанную Елену Петровну Блаватскую, принесшую светлую весть о махатмах. Если бы не злоба и зависть, окружавшие ее, то она написала бы еще 2 тома сокровенного учения Майтреи, в которые вошли бы страницы из жизни великих учителей человечества. Но люди, по внушению лжи Люцифера или князя мира сего, предпочли убить ее, и труд остался незаконченным. Земные церковники, по указу сатаны, объявили ее даже предтечей Антихриста. Так история повторяется, так слагается страшная карма человечества. Следует понимать, что все великие учителя, махатмы или великие братья, на всем протяжении своих жизней были бодхисаттвами, сынами света, жертвующими собой ради блага всего земного человечества. Все они являются владыками пламени, одарившими человечество разумом 18 миллионов лет назад. Частица их космического огня и есть Бог внутри нас. Махатма на Востоке означает «великая душа», то есть душа, завершившая свой земной путь и работающая на пользу мира. Во главе сынов света стоит архангел Михаил, и противником его в стане тьмы являлся сатана, все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя. Бывший однажды в числе великих кумар, то есть космических учителей, одаривших светом разума, еще лишенных его жалких землян. Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в криптограммах Востока. Легенда эта заключает в себе великую истину. Строго говоря, братья тьмы появились одновременно с братьями света. То есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли, при проблеске распознавания появляется первое понятие добра и зла. И уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону. Но вполне организованный стан братьев тьмы получил свое начало уже в 4-й расе, в Атлантиде. Их великий бой с сынами мудрости или света окончился победой последних и гибелью Атлантиды. Хозяин Земли сатана тысячелетиями старался присвоить себе планету, стать космическим феодалом, но, поняв, что это недостижимо, стал бороться за само существование планеты, за само существование свое. Великий предсказанный Армагеддон 5-й расы он развязал в 1931-32 годах, решив уничтожить планету и дать перед этим силам света Солнечной системы свой последний и решительный бой. И снова архангел Михаил со светлым воинством сражается против лжи Люцифера, как и во времена Атлантиды. Конечно, победа всегда за светлыми силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты света среди землян, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружеников света в безопасные места. Конечно, решительный момент, хотя и за плечами, но все же многие дети успеют состариться. Явление жизни на всем космическом пространстве Вселенной многопланово и многогранно. Разные эволюционные этапы, разные градации единой космической материи, особые проявления жизни на каждой планете и в каждой звездной системе. На Земле сейчас физическая, грубоматериальная форма существования. Наши физические органы чувств сильно ограничены в диапазонах восприятия. Они практически не воспринимают иные утонченные формы космической жизни. Земляне ввергаются в состояние шока, растерянности и страха при любой ситуации, связанной с более разряженными видами космической материи. Их интеллект на этой почве теряет здравый смысл и порождает нелепые фантазии и эфемерные гипотезы. Люди в подавляющем большинстве своем отказываются изучать законы построения космической жизни и заменяют их собственными, надуманными, лженаучными, нереальными догмами, оторванными от космической действительности. Спектр эфирных вибраций, улавливаемый органами чувств земных людей, столь ничтожен, что они напоминают слепо-глухо-немых. Обычному восприятию землян совершенно недоступно узреть проявление жизни высокоразвитых миров Солнечной системы. Поэтому они считают, что там жизни нет. Высокоразвитые миры постоянно предлагают помощь человечеству Земли. Все лучшие достижения на планете получены от старших братьев человечества. Их помощь несет красоту, радость и любовь, а с ними – и настоящее здоровье, и мощный иммунитет. Глобальная власть имущая мафия, идущая против воли космической иерархии света, тщательно скрывает или извращает все проявления совершенной высокоразвитой космической жизни. Сынам сатаны очень выгодно держать народы в дурмане хитроумного невежества. Долгое время князья тьмы осуществляли запрет на обнародование всего необычного и неординарного, выходящего за рамки примитивного обывательского мышления. Даже то, что было доступно наблюдению космонавтов, находящихся в условиях разреженной космической материи, не получало огласки, было под запретом. Об этом не транслировалось по телеканалам, не сообщалось в прессе. Сегодня картина иная. Под влиянием планеты Уран все тайное становится явным. По космическому праву эпохи Водолея срываются маски утаивания и секретности с различных явлений земной жизни. Судьба планеты и всего мира в руках земного человечества. Если произойдет воскресение духа в человечестве, если сознание землян освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основании нового понимания сотрудничества и знания, то планета Земля может уцелеть. Великое космическое братство в Шамбале работает группами, и нарастание задач гармонично соединяет совет для новых комбинаций. На три дела разделяется работа. Первый – изыскание лучшего земного плана. Это требует трудолюбия и терпения. Второй. Передача людям этих результатов. Здесь требуется такое самоотвержение, что самый трудный космический полет является отдыхом. И третий. Изыскание способов сообщения с дальними мирами. Он требует находчивости и бесстрашия. Сейчас время грозного Армагеддона, и потому все исследования, все научные работы временно прекращены, и все светлые силы направлены на отражение непрестанных нападений и страшных ухищрений Черного Братства в двух мирах – земном и тонком. Так на сторожевой башне Шамбалы не знают ни сна, ни отдыха. Кто из землян может представить себе это состояние величайшего напряжения? При этом многие великие братья большую часть времени проводят в тонком мире, ибо именно там слагаются терафимы победы. Так в тонком мире звучит сейчас призыв и победная песнь воинов Шамбалы. Тысячелетия великая твердыня света готовилась к этой борьбе с силами тьмы. Предуказанный Армагеддон ужасен. Все подземные чудища участвуют в нем. В него вовлечены силы всех планов. Разве творимое сейчас безумие не указывает на необычные времена? Кто задумывается над тем, что угрожает нашей планете? Многие ли знают, что главная забота твердыни света – отстоять нашу планету от преждевременного взрыва? Ведь самые страшные прорывы подземного огня угрожают нашей планете. На дне океана во многих местах кора земная очень изъедена. Кто думает об этих грозных знаках? Конечно, никто из земных обитателей не выдержал бы того напряженного труда, который сейчас проводится в твердыне света. Вот почему так преступно человечество в безумии своем кощунствующее против своих спасителей. Они взывают к Христу, величайшему логосу Солнечной системы, предавая ежеминутно заветы Его и понося иерархию света, которой Он принадлежит. Но хула на малейшего в цепи иерархии не может быть оправдана в глазах Христа, который говорил: «Истинно, многие будут взывать ко мне, многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им я: никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Конечно, махатмы Гималаев не могут длительно соприкасаться с аурами землян и даже просто находиться в атмосфере долин из-за несоответствия в вибрациях. Потому продолжительный контакт обоюдно вреден и в случае землян даже разрушителен. Гималайские махатмы живут в полном уединении и допускают в свою твердыню одного, много двух кандидатов в столетие. Конечно, бывают исключения, но они посылают своих учеников и младших собратьев воплощаться на землю с определенной миссией и следят и руководят ими с самого детства. Духовная связь, установленная многими тысячелетиями, делает контакт легким, и скорейшее открытие центров и трансмутация их огнем, дающая огненный провод яснослышания и ясновидения, становятся возможными. Конечно, даже при такой готовности духа со стороны собрата-ученика должно быть явлено ничем не поколебимое устремление и великое напряжение в следовании за рукой ведущей. Также и Иуды неизбежны на пути, дабы ярче запечатлен был путь света. И символ испития чаши яда остается неразделимым с путем служения человечеству. Иногда махатмы призывают к себе собратьев, физически воплощенных, на некоторый срок в один из своих ашрамов и подготавливают их организм для сокровенных восприятий тонких энергий и передают им инструкции. Так было с Еленой Петровной Блаватской, которая провела 3 года в их ашраме перед принесением миру тайной доктрины. Когда в 30-х годах 20 века экспедиция альпинистов поднялась на один священный пик Индии, на вершине которого, согласно верованиям, находился золотой храм, и сказали одному из индийских святых, что никакого храма они там не видели, он ответил им, улыбнувшись: «Вы, вероятно, просто не хотели его увидеть». Старинная тибетская легенда рассказывает о молодом человеке, который отправился на поиски Шамбалы. Преодолев множество гор, он вошел в пещеру старого отшельника, который спросил его: «Куда ты идешь через эти снежные пустыни?» «Я стремлюсь найти Шамбалу», – отвечал юноша. «Тогда тебе не нужно идти так далеко», – сказал отшельник. «Царство Шамбалы в твоем собственном сердце». Шамбала привлекала внимание Запада благодаря учению теософов. Во второй половине XIX века русская женщина Елена Петровна Блаватская основала теософическое общество, всемирное духовное движение, которое впервые широко познакомило Запад с восточными религиями, особенно с буддизмом. Елена Петровна говорила, что получает телепатические и письменные послания от великих духовных учителей планеты, живущих где-то за Гималаями. Многие из ее последователей верили, что высший из этих учителей, владыка мира, находится в Шамбале, в невидимом огненном оазисе, где-то в пустынях Центральной Азии. Согласно их взглядам, Шамбала является духовным центром мира и первоначальным источником тайных доктрин теософии. Среди множества важных фигур, испытавших влияние космической теософии, был русский художник Николай Константинович Рерих величайший философ и общественный деятель. Исследуя тибетскую мифологию, Рерих проявил большой интерес к Шамбале и возглавил научную экспедицию через Центральную Азию, чтобы отыскать следы скрытого царства. Шамбала была для него главным символом, соединявшим пророчество и цели поиска всех религиозных традиций. Огромный интерес Рериха к восточной философии вдохновил его на создание Пакта Рериха, документа, который обязывал земные нации уважать и сохранять культурные и научные ценности. На музеях, соборах и других памятниках культуры должен был помещаться особый символ с тем, чтобы во время войны их не бомбили и не разрушали. На церемонии в Белом доме в присутствии президента Франклина Рузвельта пакт подписали представители 21 страны. Его поддержали также многие другие мировые лидеры и видные фигуры, такие как Альберт Эйнштейн. Связь между Шамбалой и пактом Рериха видна из следующей речи, прочитанной Рерихом на третьем международном съезде Знамени мира Рериха в 1933 году. Восток сказал, что когда знамя Шамбалы окружит весь мир, тогда поистине последует новая заря. Заимствовав эту легенду из Азии, давайте решим, что знамя мира охватит весь мир, неся слово света и предваряя новое утро человеческого братства. С чем же подошло человечество и планета к порогу великих изменений? Этот переход на новую ступень развития и новых небывалых возможностей крайне отягощен. Во-первых, активной деятельностью на планете глобальной черной мафии, направленной на создание глобальной экологической катастрофы, на разрушение самой планеты. И второе, крайне низким духовным уровнем человечества Земли. За сотни тысячелетий правления князя мира сего и его власть имущих сатрапов человечество погрязло в тупости изощренного невежества. Усилиями черной мафии люди перестали понимать смысл жизни и не замечают самого поражающего. Сколько их? Рабов Божиих, принимающих падшего ангела, князя мира сего, за Бога великого и всемогущего, любвеобильного и всепрощающего. Маскировал он лик свой под разными именами, надевал разные личины. Саваоф, Отец Небесный, Зевс, Аллах, Иегова, Господь разных религий, Абсолют и так далее и тому подобное. Опорочил прекрасное светозарное имя Люцифер, что в переводе значит «светоносец», данное ему великим космическим братством строителей Солнечной системы. Впоследствии он стал князем тьмы, сатаной, князем мира сего. Присвоил бесстыдно, цинично и кощунственно имя великого космического иерарха, мученика и страдальца Иисуса Христа. Чтобы затмить истину в сердцах незрелого и невежественного человечества, выстроил собственный управленческий аппарат, наделил его безграничной властью, сказав: «Несть власти не от Бога, всяка власть от Бога есть», то есть от него, сатаны. Он повесил на грудь земным множеством распятие, то есть орудие физической пытки и казни великого солнечного иерарха. Князь тьмы поселил в сердца многих рабов Божиих безмерную гордыню, тщеславие, властолюбие, жадность и порочность. Все это прикрыл маской лицемерия, обредил в сладостные слова, соединенные с рабской согбенностью и угодливостью власть имущему шудре. Князь тьмы всячески пытался затмить свет великой любви, погасить ее созидающий огонь, построив иллюзию опасности и страха Божьего. Подействовало. Подавляющее большинство малоразвитого человечества подчинилось грубой силе подлейшего самозванца. Опиум для народа подан был ловко и незаметно, в одурманивающей, но не убивающей дозировке. Людей, имеющих устойчивость, то есть иммунитет ко лжи, оказалось ничтожно мало. Толпы затихли, замолкли, стали сирые, скучные, заморенные, ничтожные и вялые в черных рясах. Поддались лживым шутам, стали служителями их, защитниками и приверженцами отца лжи. Несогласных порочили, уничтожали психически и физически. Но свет не затмить, огонь не потушить, бесчинства возможны до поры до времени. В 1936 году князь мира сего был отстранен от управления Землей, законы космоса разрешили это сделать. Однако в октябре 1949 года князь тьмы решил руками англо-американских сатанистов сбросить 300 атомных бомб на Россию и социалистические страны, но был уничтожен архангелом Михаилом, величайшим солнечным логосом, расчленен на принципы и отправлен на планету Сатурн, которая должна быть выброшена за пределы Солнечной системы. Великая космическая справедливость восторжествовала. Но посеянное зло еще дает свои плоды, хоть питания уже и не имеет. Старый мир тотального рабства живет почитанием и глубоким преклонением перед любым видом частной собственности, порожденной сатаной. Старый мир готов жертвовать чем угодно для торжества этого права. Перед частной личной собственностью снимают шляпу и преклоняют колени. Не дай Бог посягнуть на это право, затопчут, уничтожат. В жажде собственности весь корень зла. Изгоем в миру становится тот, кто посмел презреть это сатанинское право. У собственности много видов. Обычная материальная, собственность на чувства и на мысли, собственность интеллектуальная, собственность на истину и так далее. Кажется естественной жажда обладания всем, что нравится паразиту жизни. Например, собственник той или иной способности гордится ее обладанием и уже снисходительно начинает относиться к не имеющим или имеющим в меньшем количестве подобный талант. Зато он начинает раболепствовать перед превосходящим его в подобной способности. И так во всем. Многие хотят властвовать над чувствами близких или ставят свои личные чувства выше всего на свете. Мысль, что кто-то чувствует не так, как он, обычному эгоисту кажется невероятной. Поэтому желание спроецировать свой внутренний жалкий мир на других, не считаясь ни с чем, в наше время обычным. Сегодня мы находим по всему миру тысячи шамбал. Так называют земные торгаши-сатанисты свои бесчисленные кабаки, отели, санатории и забегаловки. Не маразм ли торгашеский, когда видим объявление об интеллектуальной собственности, да еще и с угрозой уголовной ответственности? С точки зрения космической эволюции, это дикий сатанинский маразм – присваивать себе то, что принадлежит беспредельному пространству. А с точки зрения отмирающего мира тьмы, собственность – это якобы святыня. Христос, величайший солнечный иерарх, сказал: «Даром получили, даром отдавайте». Старым миром капитализма взят за основу экономический сценарий жизни, созданный князем мира сего или сатаной. В 1949 году корень сознательного зла – то есть сознательного сопротивления космическим законам жизни, был вырван. Однако посаженные князьями тьмы зерна зла продолжают давать свои черные плоды в виде всего мерзкого и гадкого, происходящего сейчас на Земле. Комитет 300, финансовых воротил, устроивших очередной глобальный кризис под предводительством королевы Англии, управляет умышленно создаваемым хаосом. Темная обезглавленная иерархия бьется в судорогах уходящей сладкой жизни и тянет за собой все созвучное себе всех искателей плотского кайфа. Сегодня многочисленные остатки черной иерархии князя мира сего используют все разрушительные способы воздействия на сознание землян, а также старые способы привычных стандартов поведения и разлагающих стереотипов мышления. Темные служители, сознательные и несознательные, идут путем разделения и властвования, путем уничтожения творческой индивидуальности, порабощения, оболванивания и духовной кастрации. Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и эгоизма. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние имеет глобальные масштабы, охватывая все страны и все сферы жизни – экономическую, социальную и религиозную. Этот процесс иллюзорный, кажущийся. Вера в него построена на подлейшем обмане, который сознательно поддерживается силами правящей тьмы. Человечество воспитывается силами власть имущей тьмы на ложных идеалах материального благополучия, как на якобы единственной цели жизни каждого человека и общества в целом. Подобный взгляд внедряется в сознание невежественных масс буржуазными глобалистами как единственный смысл земного существования. Суровость жизни, жесткость ее и трудные условия люди привыкли считать бедственными. Умышленно сознание землян суживается до животно-растительного примитива, где нет места космическому построению жизни, широте взглядов, свободе, красоте и радости. Великие космические учителя, помогающие земному человечеству стать разумными существами, признаются, что они не знают более темного времени, чем то, в которое живем мы, люди второго и начала третьего тысячелетия. Положение мира, как море в бурю. Высокая, тончайшая материя лежит за пределами наших физических ощущений. Узкое ограниченное сознание, махровый эгоизм и невежество навязывают абсолютно нереальные модели построения мира и Вселенной. Человечеству предстоит кардинально пересмотреть свои взгляды на мир и окружающую действительность. Каждому, способному к дальнейшему развитию, предстоит осознать себя частью Вселенной, осознать себя бессмертным духом. Предстоит признать, изучить, исследовать космическим законом построения жизни. Иначе в будущее, где бездуховная эпоха сменяется в высшей степени эпохой духовной, не пройти. Материи при переходе на новый виток предстоит утончиться. Чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться высших сфер, удары по материи временных личностей, бессмертных землян, должны быть очень сильными. Ведь в темную эпоху плотная материя, облекающая земных носителей ума, особенно груба. Поэтому в Агни-йоге этот удар по материи человеческих интересов не случайно сравнивается с ударом бревна по затылку. Земное человечество как никогда обеспечено космической страховкой с уровня высших сознаний солнечной иерархии света. В преддверии преобразования жизни на Земле силами света дано учение огня, Агни-йога или живая этика. Земляне сейчас снабжены очень точным космическим учением, очень точной характеристикой той планетарной среды, которой еще нет, но которая будет обладать оповещенными в учении света качествами. Предваряющее, априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. И сейчас уже дело землян состоит в том, как отнестись и как принять это огненное сознание. О том, как население Земли отнеслось к великому учению огня, можно судить по тому, как к нему отнеслись западная наука, земные конфессии и секты. Они либо отвергли учение света, либо прокляли его. Также безразлично, а порой мерзко и злобно отнеслись к нему и все зажравшиеся главари земных государств, грабители своих народов. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много извращений возникает и в этом направлении, и это все не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под воздействием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно даже сказать более конкретно, особенно прошедшими тысячелетиями пятой коренной расы. Сейчас пространство Земли насыщено совершенно новыми для нее энергиями, огненными по своей сути. Человечеству предстоит пройти путь понимания огня и овладеть этой четвертой стихией. На ее основе будет строиться новая жизнь на новой Земле и под новым небом. В пророчествах о Шамбале говорится, кстати, что условия жизни во внешнем плотском мире будут становиться все хуже и хуже, ибо земляне сами себе такое приготовили. Люди отвернутся от религии, от истины, станут жестокими и будут стремиться к власти ради власти. Нечестность, хитрость и жадность будут преобладать, и по земле распространится идеология грубого материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары-материалисты начнут бороться между собой, пока не появится злой царь, который объединит их и подчинит своей власти весь падший мир. Когда этот тиран решит, что покорять больше нечего, рассеется туман, чтобы открыть снежные горы Гималаев. Разъяренный открытием, что он еще не правит всем миром, нападет на Шамбалу с огромной армией, вооруженной всеми видами страшного оружия. Тогда 32-й владыка Шамбалы направит против него множество бойцов света, и в великой битве злой царь варваров и его армия будут уничтожены. Когда битва будет окончена, правление космической Шамбалы, великой иерархии света, распространится на весь остальной мир, и век совершенства наступит снова, лучше, чем когда-либо прежде. Еда будет расти, не требуя труда. Не будет ни бедности, ни болезней, и люди будут жить долго. К жизни вернутся великие святые и мудрецы прошлого, чтобы учить истинной мудрости. И многие достигнут просветления с помощью практики калачакры. Многие сделают огромный прогресс в духовном развитии. Весь мир станет продолжением чистой земли Шамбалы. Ведущий принцип нового времени – общее благо прежде всего, а для себя лишь только самое необходимое для поддержания жизни и здоровья, и никаких излишеств, роскоши и пошлых развлечений. Если ты любишь себя, то путь твой сворачивается в безвыходный замкнутый круг. Так сказано учителем света. Будущее будет создаваться на новых началах духа, по новой формуле. Человечеству отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Такое высокоразумное планирование будущего является инструментом выживания. Сценарии будущего, идущие вразрез с космическими законами построения космической жизни и находящиеся в диссонансе с энергиями высокого огня, станут пагубными для своего породителя. Речь идет о способности человека осознать происходящее на планете и в космосе. Большая помощь в этом ожидается со стороны передовой прогрессивной науки. Сейчас очень активно растет эфиронасыщение всей планеты, что говорит об огненности атмосферы. Меняется качество физической материи на атомном и молекулярном уровнях. И, естественно, как общий результат и на макрокосмическом уровне, на уровне обычных материалов. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы, меняются свойства металлов. Количество квартирных шаровых и обычных молний растет год от года. Рождаются новые необычные дети, а также происходит, исследуется и наблюдается непредвзятыми учеными многое-многое новое. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой материи, материи в доатомном состоянии. А эта материя, она же торсионная энергия. Эта энергия, стоящая выше по иерархии энергий, всегда находится в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией. Учителем света сказано: «Плестись в конце эволюции космически нерентабельно. Они, отставшие, последними придут к столу, чтобы получить плоды даров эволюции и, может быть, только как к остаткам». Мерилом получения этих даров будет широта, вместимость и развитие сознания. Но каждый, потрудившийся над сознанием своим, получит по соответствию. Время получения близится, и никто не отнимет того, что принадлежит каждому по праву способности его сознания вместить. На вмещающих и вместивших, на невмещающих и не могущих вместить разделится человечество и будет мерилом количества и степень вмещенного света. Конечно, подготовка идет теперь, и благо тем, кто в преддверии огненных дней имеет открытыми очи. Нужно понять, что непринятый в сознание огонь может быть разрушителен. Как необузданная стихия, он уничтожает все окружающее. Так же поступает он и с человеком, если тот не принял и не осознал эту стихию. Ведь осознание уже есть почти овладение. Катаклизмы и техногенные катастрофы, внезапные эпидемии, теракты и прочие разрушающие человечество и планету явления свидетельствуют об отвергнутых огненных энергиях космоса. Человеку надо понять и принять Агни не как разрушителя, но как созидателя. Необходимо привлечь благотворность стихии огня, научиться мыслить им и принять его в сознание. Получить и принять огонь как путь бескорыстной любви и сострадания. Иметь мужество взглянуть на огонь, признать его единственным питанием своим. Принятый огонь требует отдавать его, иначе он сожжет носителя огня. Психическая энергия, энергия образованного и очищенного сердца – это своеобразный пропуск в будущее, основа здоровья и фантастически невероятных возможностей землян. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить – значит выбрать из всего возможного лишь путь к свету и закреплять этот выбор реальностью своей жизни. Жить – значит выбирать направление мировой линии жизни, которая проходит и через избирающего. И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за путь к свету, за тропу в четвертое измерение. Есть не только четырех, но и пяти, и шестимерные вселенные. И более того, многомерность пространства беспредельности существует. Вселенная – очень непростое хозяйство. Естественно, существует множество невидимых миров, но они могут быть сейчас совершенно неактуальны и недостижимы для землян. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее, будущее эволюционного характера. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, великой матери учения огня, о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии. Есть три координаты пространства для расположения физических тел. И есть тонкоматериальное пространство, как четвертая характеристика того же пространства. Дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 150 или даже 10 лет назад. Иным будет и человек. У нового человека откроется большое количество самых разнообразных качеств и умений. В Агни-йоге, книга сердца, приводится перечень необычных качеств человека. Припомним. Кто-то отзывается на космические явления. Кто-то слышал дальние голоса. Кто-то участвовал в тонком мире, видя его. Кто-то светился. Кто-то поднимался на воздух. Кто-то ходил по воде. Кто-то ходил по огню. Кто-то поглощал яды без вреда. Кто-то не нуждался во сне. Кто-то не нуждался в пище. Кто-то мог видеть через твердые тела. Кто-то писал двумя руками одновременно. Кто-то мог привлекать животных. Кто-то мог понимать язык без знания его. Кто-то мог понимать мысли. Кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу. Кто-то не чувствовал боль. Кто-то среди снега развивал жар сердца. Кто-то мог не чувствовать утомления. Кто-то мог помогать лечением. Кто-то мог явить знания будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях Духа. Здесь перечислено лишь 21 качество будущего человека. К достаточно еще далеким будущим достижениям человека учение живой этики относит и такие качества, как всезнание, всевидение, всеслышание, вездесущность и всемогущество. Велико космическое будущее человека. Огненное сознание убирает барьеры времени и пространства, а понятие вседостижимости делается огненной реальностью. «Вы боги», так сказал владыка Солнечной системы. Нужно осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен. Сын космоса. Так должен мыслить себя человек следующей расы. В следующей расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и даже выращивать новые зубы. Но это пока далеко. Путь к достижению могущества и власти над телом долог, но следует помнить всегда, что все достижимо, и элемент времени решающего значения не имеет, так как дух вечен, но временные оболочки, над которыми космически дана ему полная власть. Это надо понять, это надо принять и усвоить, и тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима. Нельзя достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней. Нельзя перейти мост, не дойдя до него. Кто-то остановится в смущении и нерешительности перед дальностью огненного пути, но ведь цель – всемогущество, всезнание, всеведение, всевидение, всеслышание, вездесущее и так далее – все свойства, качества и атрибуты того, кого человек называет Богом. И можно ли удивляться, что долог путь к этой сияющей вершине достижений? Но достижима она, и ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших атрибутов человеческого духа. И зрение, и слух, и способность двигаться в теле – все это лишь прообразы того, чем будет владеть человек, когда способности эти достигнут своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем и пространством или только одной плотной оболочкой. Возможности человека безграничны. В одном из следующих циклов эволюции человек, находясь в еще утонченном физическом теле, будет способен видеть, слышать, обонять и осязать на расстоянии. Он сможет, как на экране в кино, видеть прошлое планеты и свои воплощения. Он сможет переносить сознание в свои тонкие тела и свободно ориентироваться в тонком мире своей планеты. Он сможет мыслью творить разные вещи и предметы, не прилагая физических рук. Два лика Агни будут верным пробным камнем нашей природы. Кто не устрашится огненной стихии, тот пойдет с космическим огнем. Созидающая творящая сила пространственного огня всегда рядом. Всегда рядом великий космический учитель, но он в духе. Огонь – природа духа. Закон гласит – подобное притягивается к подобному. Рука высшей помощи всегда протянута каждому, кто готов ею воспользоваться. В любой беде, в любом несчастье не оставлен человек. Владыка Солнечной системы говорит «Я с вами всегда». В большинстве случаев отвергнута и не понята рука дающая, ибо не желают учиться следовать за этой рукой, творящей благо общее. Не видит человек помощи, ибо смотрит на себя любимого. Смотрит на временное и смертное, но не на вечное и бессмертное. Самим, полагаясь на собственное умозаключение, без связи с миром высшим, не подняться на новую ступень космической эволюции. Нужно помнить огненный путь, как путь к Превышнему. Ни слова, ни страх, ни обычай, но сердечное общение, как явление самое непреложное, самое извечное. Так мост радужный приблизит тот берег. Сколько противоречий о том береге, но он существует, и нужно найти путь к нему. Не засохший лист осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты. Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути кверху, тот не хочет заглянуть светоносно. В живой этике, книга «Зов», листы сада Мории, сказано: «Мы несем утверждение заветов пророков, чистыми ступенями ведем, и никто не пожалеет, что он приблизился к новой расе. Первое условие расы – нести дух в жизнь, и осколки, накопленные веками, станут на место. Луч понимания прекрасной жизни сверкнет просто. Дух новым полетом облетит мир. Хотя и трудное, но еще небывалое время. Тучи кругом, но мой луч с вами».